Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Даугавпилсе, на юго-востоке Латвии. Я дал тебе мир познавать и творить. Дал волю, чтоб ты только мог над собою вершить всех энергий своих и без остатка любви. Ты помнишь, как впервые увидел его? Посмотри. Ты ищешь меня, обращаешь мольбы, но власть над собой имеешь лишь ты. Это стихотворение Максима Пышкова, героя моей сегодняшней программы. Максим не хотел сам зачитывать свои тексты и перепоручил это мне. Максим живет в Даугавпилсе, но познакомились мы летом на маленьком хуторе художницы Илоны Шауши в Раньках под Скрундой. Сначала я приняла его за студента лет 25, не больше. Он среднего роста, ладно скроен, подтянут и даже с юношеским румянцем на щеках. У Илоны Максим волонтерил, то есть помогал по ремонту дома. Стеклил большие окна, готовил под покрытие пол. Работал быстро и вполне профессионально. Таким образом, он проводил время своего отпуска и в деревенской тишине, и на свежем воздухе. А вот уговорить его на интервью оказалось непросто, и согласился он только для того, чтобы рассказать о любимом деле. Но все по порядку.
Я работаю в компьютерной фирме, тестирую программы.
А вот а говорят, что работы нет в Даугавпилсе.
Есть.
Есть работа?
Да.
Вы родились в Даугавпилсе?
Да. Детство сложное.
Сколько лет вам?
Мне 41.
Да вы что? Будет такая пауза, уже не могу. Нет, я очень часто встречаю людей моложавых, конечно, но тут я думала, что просто мальчик.
Не знаю, уже не бился 2 недели. Уже не должен выбиться так совсем.
Ну, значит, у вас есть уже большая биография.
Ну, было всякое.
Ну вот, расскажите что-нибудь интересное. Если сложное детство, что было? Было ваше детство, как люди жили в Даугавпилсе?
Я не наблюдал совершенно, кто как живет. У меня свой был мир какой-то. Я могу рассказать вот про мое вот это увлечение танцев. Да, это основное. Это вот аргентинская танго и немножко другие танцы. Больше для того, чтобы танго лучше танцевать.
Это вы с детства, да, уже?
Нет. Это где-то, ну, где-то 30 с чем-то, наверное, я начал. Просто сначала было какое-то желание научиться как-то танцевать, но потом встречались люди и говорили, что вот есть такое вот аргентинское танго. Я решил, ну почему бы не попробовать. Нашел одного преподавателя, там сначала не сложилось по времени, а потом мне подсказали другого преподавателя, и вот у него до сих пор хожу, занимаюсь.
А что это дает вам?
Ну это довольно так меняет человека. У каждого танца есть свой характер. В аргентинском танго конкретно нужно уметь вести партнершу. Вот, а партнерша должна учиться следовать, что для женщины довольно непросто.
В современном мире.
Ну да, потому что обычно привыкли они брать руль в свои руки и все на себя, и так же самое во всех ситуациях себя так вести. А здесь нужно полностью вот отдать контроль, чтобы партнер мог бы провести на разные фигуры, и это все на ощущениях.
Насколько мужчине тогда в таком случае трудно на себя взять?
Ну да, вот
власть.
В наше время, как правило, наоборот, у мужчины больше не ответственность, может быть, передают там, а здесь наоборот ее нужно учиться брать. Поэтому вот этот танец, он воспитывает в некотором роде вот это вот качество.
Ответственность.
Ну да, ну это просто интересно.
У вас не было? У вас не было ее? Это ответственность, если ну, вас это, вы так обратили на это.
Не было такой достаточно, чтобы он, да.
Максим говорит о социальном танго, а есть еще бальное, спортивное, сценическое, и отличаются они сложностью, эстетикой и темпом. Семью создавали?
Ну, официально нет. Ну, а так жили вместе. Ну, с этим тоже все непросто, поэтому...
А дети?
Нет.
То есть вы такой совершенно современный человек. Вот, на мой взгляд, то есть какой-то новый абсолютно человек новой эпохи. Вот я на вас смотрю, и вот я вижу, что это совершенно человек новой эпохи, который до там, 41 года выглядит как мальчик. Внешне, да? Внутренне я не знаю. Вот, учится быть ответственным, занимается компьютером и еще танцует. И ведет, как я поняла, здоровый образ жизни. Да?
Ну, стараюсь.
Вот здоровый образ жизни, это с какого времени пришло к вам? Или так это было очень естественно?
Ну, с детства вот папа к спорту приучал. В школе там уже ходил, в спортивный зал. Ну, потом это ушло на второй план. Там больше уже учеба, когда техникум начался. Ну, естественно, был период, когда надо было пройти через все эти студенческие дела. Там алкоголь, да, развлечения, все это. Где-нибудь лет 28, наверное, уже начал так смотреть, что алкоголь не полезная вещь совсем. Смотрел лекции там одного профессора на эту тему. И постепенно, вот когда смотришь, вот в этом информационном пространстве находишься, когда тебе все время вот это говорят, ну, это постепенно принимаешь, и становится это нормальным не употреблять. И раньше казалось, как можно пойти куда-то танцевать и не выпить, да. А сейчас, ну, это вообще нормально. Очень просто и легко.
То есть наоборот даже, да?
Да. Ну, может быть, за счет этого и так немножко помоложе выгляжу.
А физическим трудом, я вот смотрю, мастер на все руки, все умеете. Стекло поставить.
Ну, стекло я занимался вот какое-то время назад. Работал стекольщиком года два, поэтому мне это знакомо все. Только мне нужно было здесь сделать, ну, подготовить тут инструменты, рабочее место, чтобы это можно было нормально все сделать.
То есть компьютерщик – это не только такой ботан, который сидит за компьютером, все умеет делать?
Ну, не обязательно, да.
А отец ваш кем работает?
Ну, сейчас, ну, вот он работает медбратом. Ну, а так тоже много чего, чем только не занимался. Ну, да, в том числе вот вместе и поработали в стекольной мастерской. Там вот я поучился у него. Ну, за границу ездил, там зарабатывал он.
То есть здесь как компьютерщик вы не могли найти работу или потом уже вы занимались?
Нет, это папа ездил.
А, папа ездил, да, за границу. А мама?
Ну, а мама на железной дороге работала, вот как она устроилась после техникума. Ну, так вот до пенсии вот отработала. Я тоже на железной дороге поработал какое-то время. Там, ну, хотел дальше поискать что-то свое еще.
В самом начале поработали на железной дороге?
Нет, сначала там стекольщиком, и потом еще и по электрике схемы рисовал в большой фирме. И потом, наверное, уже на железную дорогу попал.
А что вы делали на железной дороге?
На железной дороге сначала работал механиком по связи.
Это что значит?
Это ездили по станциям. У нас был Латгальский регион, там это Даугавпилс-Круспилс направление, Даугавпилс-Резекне, Даугавпилс-Краслава и местные станции рядом с Даугавпилсом, там Глайна, Илуксте. Ну вот, ездили по станциям, монтировали оборудование, устраняли какие-то неполадки, если были. На железной дороге была в то время там модернизация, что-то снималось, что-то ставилось по новой. Потом перешел в отдел документации, уже рисовал схемы. Ну, это мне уже было поближе. Сначала надо было посмотреть это все вживую, как это все физически там устроено, происходит. Ну и потом уже на схемах это все можно было составлять документацию.
Интересная работа.
Интересно, но она в какой-то момент становится однообразная. Ну, вот эти схемы, там постоянно что-то меняется. Нет такого, что нарисовал и забыл. Ну, в общем-то, все одно и то же. Поэтому через какое-то время мне захотелось что-то другое еще поискать.
Я рядом, я здесь. В шелестении листвы, в свете солнца и цветении трав. Почувствуешь ты, присядь, отдохни, посмотри на свой путь, быть может, обратно пора повернуть. Ну а как вот человек ищет другое? А вы не хотели уехать куда-то вот из Даугавпилса? Вы так живете в Даугавпилсе?
Ну да, были планы вот насчет Испании. Но потом все-таки пришел к мысли, что вот лучше туда съездить как на отдых. На месяц или два, может быть, если так позволяют.
Были там, да?
Да, находиться, работать лучше здесь.
Почему?
Ну, здесь уже все-таки все такое родное. Климат и природа, деревья.
А что там?
Это ближе. А там пальмы. Ну, это, конечно, экзотика, интересно какое-то время. Но через какое-то время понимаешь, что не хватает вот этого привычного всего.
И жарко, наверное.
И жарко, да. По крайней мере, в южной части. В северной не был. Там, может быть, и что-то поближе к нашему климату. Ну и там все-таки люди, другие менталитет, язык. Тогда надо было поизучать.
С языками трудно у вас?
Ну, не просто, не так просто. С компьютерными проще, чем с человеческим.
Ну, вы вообще человек, я так понимаю, замкнутый. Все-таки больше погруженный в себя, да?
Ну да.
Интроверт, как называют.
Может быть. Больше... Хотя это по-разному бывает. Когда студенческие годы были в общежитии, там по-другому было все.
Вы в общежитии жили? Вы в Риге учились разве?
Да.
А, я думал, в Даугавпилсе. Поездили, посмотрели, да?
Ну да, очень в какой-то момент захотелось куда-то уехать. И вот очень хотелось поступить в Рижский университет. Ну и вот все получилось.
То есть что вы закончили? РТУ?
Да. Ну и наш на то время еще Даугавпилский Латгальский транспортный колледж, тогда он еще был, наверное, последний год, когда мы заканчивали, он был еще колледжем. Сейчас это, по-моему, уже просто техническая школа.
Ну, так вы все время учитесь, время что-то учите и учите.
Ну, когда официальная учеба там была, сначала техникум, потом РТУ, а с работой вот с компьютерами там, да. Там нет такого, что какую-то технологию освоил, и все, там все постоянно развивается, там надо периодически время от времени что-то изучать новое.
О, так с вами можно об искусственном интеллекте поговорить?
Ну, можно, наверное. Ого. Хотя мне не очень нравится это, ну ладно.
Почему? Не нравится искусственный интеллект? То есть вот что вы думаете об этом?
Ну, любой инструмент, он, в общем-то, хорош, но если им правильно пользоваться... Ну, в какой-то степени, мне кажется, тут можно атрофировать свои мозги, если слишком часто пользоваться этими инструментами. Вместо того, чтобы лишний раз подумать, бывает, что там можно проще спросить, там написать. Сейчас уже это все довольно так развивается. Ну, в общем-то, люди там могут и дипломную работу таким образом попросить написать себе, и там будет минимально плагиат.
То есть вы стараетесь не пользоваться? Или все-таки приходится?
Я сам лично не пользовался. Я знаю, что есть такое, я знаю, как люди пользуются, но мне пока не очень хочется в это сильно вникать и осваивать эту область. Мне для работы хватает и так, хотя я знаю, что он может накидать какой-то небольшой текст, но все равно там надо разбираться с ошибками. Но, скорее всего, что в этой области идет все к тому, что через какое-то время должность программиста, она может немножко поменяться в сторону менеджеринга вот этих вот искусственного интеллекта, проверить код, который написал искусственный интеллект. Ну, в некоторых случаях, я думаю, это можно будет использовать.
А как к ним можно относиться, как к личностям? Или они в какой-то общей сети? То есть он, этот интеллект, в какой-то общей сети, как сеть? Вот это я не понимаю. Или, например, я обращаюсь к одной личности, к другой личности. Или они себя не сознают как личности? Еще
это,
пока,
это,
пока.
Ну, это не личности, это просто набор программ, набор инструкций.
Но иногда с ним говоришь, а они так... позиционирует себя как личность.
Ну да, в наше время все, что кажется на первый взгляд, не обязательно этим и является. Это моя любимая поговорка, но почти везде применима. Это просто наборы инструкций, и искусственный интеллект, он никогда не может быть личностью. Для этого нужно сознание, а для сознания нужно нечто большее, чем просто физическая основа, то, что можно... пощупать там, я не знаю, мозг и там все такое. Нужно еще что-то тонкоматериальное, там душа и, ну, вот в этом плане. А личность, ну, искусственный интеллект, как подобие личности можно создать с различными характерами разными, но это все будет запрограммировано заранее, известен результат.
Ну, так вроде как они сами обучаются, какие-то делают новые выводы.
Да, есть такое.
Но все-таки нам не страшно. То есть власть машин не будет над нами.
Ну как, это все зависит от человека. Какие будут даны возможности? Если это просто программа, которая отвечает на вопросы, и у нее нету доступа к каким-то устройствам, которые открывают, закрывают двери, управляют транспортом, ну тогда он никак не влияет на нашу жизнь вот таким образом. Смотря какой доступ человек даст ему, этой программе или программу.
Вы говорили о душе, верите в Бога?
Ну как верите? Это такой вопрос не очень, как это сказать. Скажем так, я предпочитаю, да, божественное сотворение, нежели теорию взрыва, возникновения жизни из взрыва чего-то там.
То есть как бы не религиозный человек, в церковь не ходите, ну вот это я имел в виду.
Нет, религию я считаю как некий инструмент, который в данное время подходит многим людям. Для себя мне всегда было не нравилась мне концепция поклонения. Вот это меня вот как-то отталкивает от религии. Но это не значит, что я не признаю какую-то вот божественную сущность, которая сотворила все. Просто у меня другое отношение.
И вспомнишь себя от начала времен, придешь в состояние, что был воплощен, в полной мере почувствуешь мысли мои в своем сотворенном пространстве любви. Слушайте, про танцы два слова, я вас перебила.
Но это более интересно.
Да, давайте про танцы.
Мы говорили про аргентинское танго.
Да.
Это социальный танец, танец на ощущениях. Его можно танцевать почти под любую музыку. На улице можно просто выйти со своей музыкой и танцевать. Ну, на асфальте, может, это не очень удобно, где-то поискать больше, лучше подходящую поверхность.
А что с партнершами?
Ну вот в нашей группе приходят дамы, как правило, у нас дам больше.
Вы на расхват, наверное.
Ну и мы там, да, меняемся периодически. Там одну-две песни танцуем, потом меняемся. Те, кто хотят меняться, там бывает у нас приходят семейные пары, кто-то не хочет меняться, они танцуют только друг с другом. Но это мы приходим как занятие, а также мы организуем какие-то мероприятия, где мы собираемся. Вот у нас там есть кафе «Лидадис», там терраса, когда летом вот на открытом воздухе мы танцуем, либо в самом кафе, если это зима. Музыка там, конечно, нам мы не всегда можем свою поставить, если это у них там какие-то приглашены музыканты, они играют, что у них по программе. Нам, если музыка подходит, мы можем потанцевать свои танцы, либо просто что-то другое. В танго есть еще такое понятие, как милонги. Это вечера, где танцует именно аргентинское танго. Там специальный диджей приглашается, ставит музыку, и там есть всякие правила поведения, правила приглашения, правила, как вести себя во время танца. И там также можно и с кем-то и знакомиться, танцевать с какими-то людьми, которые вообще первый раз видишь, но у вас уже есть общий язык, вот этот танец, и вы, не зная друг друга, уже можете взаимодействовать через него. В Риге много, как много, я знаю, там есть милонги, там нет проблемы найти такое мероприятие. Но у нас мы только то, что мы делали сами.
Да, много у вас команда большая?
Ну, по аргентинскому танго у нас сейчас 5 пар, наверное, будет примерно.
Ну, это немного тогда получается. 10 человек все.
Ну, это нормально. Ну, для милонги это может быть немного. Там на милонгу, конечно, желательно побольше на мероприятие. А для занятия это нормально. Потому что это когда очень много людей, преподавателю сложнее за всеми уследить. Ему же нужно каждому подойти, поправить что-то, там, порекомендовать, как лучше. Поэтому нормально, чем меньше людей даже на занятии, тем больше времени можно получить от преподавателя.
Танго – это страстный, полный неги и внутреннего огня танец, имеет несколько неудобное происхождение. Говорят, что возник он на южноамериканском континенте в 1880-е годы на границе Уругвая и Аргентины в бедных портовых городских районах с преимущественно смешанным эмигрантским населением. В притонах разгоряченные мужчины дожидались своей очереди и наполняли танцевальное движение мощным тестостероном. Так что первые исполнители были исключительно мужчины. Это были выходцы из Европы, Африки и сыны исконного населения Южной Америки. Поэтому музыка танго – это настоящий сплав культур и народного фольклора. А само слово «танго» имеет африканское происхождение. Интересно, что попав в начале 20 века на европейский континент, в разных странах на танго была разная реакция. Во Франции пропало слово «аргентинское». Англичане включили его в разряд бальных танцев, а немцы, папа римский и царская Россия его просто запретили, как непристойный танец. И сколько так вы лет занимаетесь?
Примерно, честно, оно уже, может быть, 9-й год идет. Там нету предела. Позанимаешься 1-2 года, кажется, ты уже много чего умеешь. Потом раз, и преподаватель дает новое задание, новые вводные, и там все непросто, и надо осваивать. Много нюансов в технике шага, в умении расслабления и в то же время собранности. Плюс то, что в аргентинском танго есть импровизация. Это когда партнерша не знает, что будет. Там есть заученные комбинации, композиции для выступления или для шоу, это да. Ну вот по сравнению как с бальными танцами, со стандартом, здесь есть импровизация, это в большей степени. Мне поначалу всегда хотелось что-то конкретное ходить, танцевать. Там мне сложно было вот импровизировать. Но моя партнерша была такая довольно требовательная, ей было скучно ходить одну и ту же комбинацию, все занятие или ползанятия. Она все время хотела, чтобы я учился импровизировать. Ну, со временем мне начало получаться это. И мне теперь самому сложно с кем-то ходить одну комбинацию ползанятия, если это новая партнерша, ей так проще. А мне хочется уже наоборот больше импровизации. Когда сам не знаешь еще, что будет дальше, но что-то получается.
То есть вы чувствуете себя другим человеком в другом образе, когда вы танцуете? Особенно если на выступлении.
Ну, я бы не сказал, что я чувствую себя в другом образе.
Или восхищены, например, своей внутренней силой, внутренней страстью, то, что открывается у вас. Вот этот момент.
Музыка, она раскрывает, наверное, этот образ. Тогда меняется все, может быть. Ай, как-то я странно ответил. Надо как-то получше подумать.
То есть вы входите в резонанс с музыкой, и она вытаскивает из вас все, да?
Ну да, может быть, и так правильнее. Определенное настроение появляется, ощущение танца. Вот это нужно было время, чтобы к нему прийти. Первые 2 года этого не было точно. Это были мучения и страдания.
Да?
Да. Но потом это все окупается.
То есть вы так мужественно пережили эти мучения и страдания?
Ну, как-то это получилось. Я, наверное, почувствовал именно сам танец на 3-й год, наверное, уже вот именно, вот что это такое на самом деле. И дальше уже все больше и лучше его так можно ощущать. Может быть, потому что для меня это сложнее. Я не слишком был, может, к этому предрасположен. У меня этот путь дольше был.
Шаг в сторону, вперед. Добавь изящный поворот. Стремительных движений вереница. Пусть несет тебя подальше от забот. Туда, где кружатся людей счастливых лица, где жизнь твой холст, там краска, музыка играет, а дама – кисть, как продолжение тебя, картину чудным смыслом наполняет. Ну, это же очень эротический танец, да?
Ну, у него много
состояний. Да.
Там разные можно характеры, да. Ну, в основном его так воспринимают. Но он также может быть и более такой простой, творческий, расслабленный. Все зависит от музыки. Она задает настроение, темп.
Но нет композиторов, которые не попробовали свои силы в написании танго. Финнам очень полюбился этот танец. Есть даже вид танго финский. А как полюбили его латыши? От Оскара Строка до Артура Маскотса, да и многих других наших выдающихся композиторов. И любимый танго из композиторов кто?
Ну, у меня нету каких-то любимых композиторов. У нас танго нуэво стиль на занятиях. Он отличается от классического танго тем, что там музыка любая может быть, и там больше фигур разнообразия. Музыка любая, которая нравится. Мне разные исполнители нравятся. Ну и мы комбинируем. Мы используем и классическую музыку, и что-то современное. Ну вот мы выступаем на празднике города. Сейчас готовимся к литовскому празднику города в Висагинасе. Всегда рады новым ученикам, желающим поучиться этому танцу, попробовать, посмотреть, что это такое. Мы занимаемся в Даугавпилсе «Культураспилс», еще известный как Дворец культуры и спорта, или также еще известный более его первое название — Дворец культуры химиков. Занимаемся у Дмитрия Аристова. Он с детства занимался танцами, стандарт, латино. Занимал чемпионские места у нас по Латвии. И отдельно он изучал аргентинское танго. Ну, потом вот он приехал к нам в Даугавпилс и вот начал его преподавать у нас. Больше я не знаю, кто у нас в Даугавпилсе. По-моему, никого больше нету по этому танцу.
Ну, Даугавпилс все-таки же большой город. Ну, относительно большой.
Ну, относительно, ведь. Да.
Он, наверное, второй после Риги.
Да.
Сколько населения?
Все могу сказать.
Хочу ваши взаимоотношения с городом.
Такие сложноватые,
сложные?
Потому что детство – это, как правило, всякие психологические травмы и все такое. Это все связывается с окружающим пространством.
И все-таки вы не уехали.
Единственное, что меня держит, это вот эти танцы.
Да?
Наша группа танцевальная.
Получилось.
Ну, а так бы, да, я думал, что, ну, рассматривал варианты какие-то еще, где жить.
А друзья, вот одноклассники, однокурсники много уехали?
Ну, есть, да, есть кто уехали и живут постоянно за границей. Иногда мы встречаемся. В прошлом году у нас был... слет, вот 20-летний юбилей нашего выпуска из техникума Латгальского. Ну, так, наверное, каждый в своей жизни живет.
Молодежи вашего возраста, вот после 30-35, много или город стариков и детей?
Ну, нет, я бы не сказал, молодежи хватает.
У вас же там университет, у вас много учебных заведений, крепость.
Есть, да. Конечно, раньше было больше людей, когда ну, лет 20 назад. Ну, сейчас чувствуется, что поменьше, да, на концертах собираются, на праздниках. Немножко не так много, как раньше.
Студии, которые занимаются аргентинским танго, есть еще в Екапилсе, Мадоне, Краслове и литовском Висагинасе. Все они дружат, общаются и проводят совместные мелонги. Вот недавно, в субботу, 2 марта, была мелонга в Мадоне. У вас руки музыканта, пальцы длинные такие, сильные. Никогда не пробовали заниматься относительно вот музыки? Вы говорите, что вот так вот музыка чувствуете.
Вообще меня никогда не тянуло к музыке и считал себя далеким от этого, но как-то мне вот сказали, а почему тебе не попробовать научиться на гитаре играть? Я подумал, что за ерунда, я вообще к этому не предрасположен, но через какое-то время я все-таки попробовал, мне было интересно, понравилось. Но это было не школа, я там просто попросил знакомого, чтобы он показал, как можно играть, как там какие-то правила. Ну и так это тоже такое хобби закрепилось за мной.
О, как я раскрыла еще, оказывается, какую грань. Ну, потому что, посмотрев на эти руки, конечно, понятно, что человек просто обязан. Правда?
Красивые.
Да, да, очень красивые руки. Ладно, все, спасибо. Сегодня в Раньке мы познакомились с живущим в Даугавпилсе творческим человеком, мастером на все руки и многие технические специальности, айтишником и электриком, стекольщиком и железнодорожником, музыкантом, гитаристом, танцором аргентинского танго Максимом Пышковым, который считает, что остался в Даугавпилсе только благодаря танго. Хотя, кто знает, может быть, на это было много других причин. А еще Максим уверен, что человеку позволено самому творить вокруг себя пространство красоты, ненависти или любви. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедала, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.